Так, перевод. Верховное живое существо в трансцендентном воплощении Пуруши, полной экспансии Господа, оплодотворяет материальную природу, состоящую из трех гун. Так под влиянием вечного времени на свет появляются живые существа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Живые существа рождаются в результате того, что семя отца попадает в лоно матери. Находящееся в мужском семени живое существо только формируется в материнском теле. Подобно этому, мать материальной природы не способна создать ни одно живое существо из материальных элементов до тех пор, пока ее не плодотворит Верховный Господь. В этом заключена тайна возникновения жизни. Оплодотворяет материальную природу первое воплощение Пуруши, Каранар Навашая Вишну. И чтобы сделать это, ему достаточно окинуть ее взглядом. Не следует проводить аналогии между способом оплодотворения, которым пользуется Господь, и половым актом человека. Всемогущий Господь способен оплодотворить глазами, поэтому его называют всесильным. Каждый орган тела Господа может выполнять функции любого другого из его органов. Это подтверждается Брахмасамхите, Ангане, Ясиса, Календри, Аврити, Манти. О том же самом принципе говорится и в Бхагавадгите, 14 глава, 3 стих. Мама Йонир Махат Брахма Тасмин Гарбхам Тадхами Ахам. Когда материальный космос переходит в проявленное состояние, Господь сам населяет его живыми существами, которых ни в коем случае нельзя считать порождением материальной природы. Поэтому, какого бы прогресса ни достигла материальная наука, ученым никогда не удастся создать живое существо. По сути дела, в этом заключается вся тайна материального творения. Живые существа по своей природе чужды материи, и потому не способны обрести счастье вне духовного бытия Господа. Пытаясь найти счастье в материальном мире, живое существо, забывшее свою изначальную природу, лишь напрасно теряет время. Поэтому единственная цель человеческой культуры – напомнить человеку о его духовной природе. Господь дает обусловленной душе материальное тело, с помощью которого она может испытать так называемое наслаждение. Однако, если живое существо не опомнится и не разовьет в себе духовное сознание, Господь снова вернет его в непроявленное состояние, в котором оно находилось на заре творения. Господа называют здесь Вирьяван, самым могущественным существом, потому что он оплодотворяет материальную природу бесчисленными живыми существами, которые от незапамятных времен находятся в обусловленном состоянии. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам инатасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитами Набутале Своям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Сингхупья Эвача Патиданам Павани Пьо Вайшнави Пьо Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Калавритяту маяям гуна мая мадхокшаджа пурушена атма бутина вирья мадхата вирья ван. Верховное живое существо в трансцендентном воплощении Пуруши, полной экспансии Господа, оплодотворяет материальную природу, состоящую из трех гун. Так под влиянием вечного времени на свет появляются живые существа. У меня маленькая просьба по поводу повторения мантр, когда ведущий, читающий лекцию, начинает, скажем, читать эту мантру «Магьяна Тимирандася». А в принципе, нет греха, чтобы ее тоже повторяли все, хотя это нет понятно откуда взялось. Раньше такого не было, вот некоторое время назад стали повторять. Но проблема не в этом, проблема в том, что у некоторых отсутствует чувство ритма, или и они в своем каком-то режиме, и недостаток слуха они, как правило, компенсируют громкостью голоса повышенной, и создается большая дисгармония такая. Поэтому, ну, я знаю, думаю, преданные знают, у кого голос и слух не очень, и поэтому лучше компенсировать недостаток голоса тем, что более тихо повторять, а не более громко. Вторым голосом тогда эти недостатки будут меньше видны. А когда одну свою слабость мы компенсируем другой, то тогда получается уже две слабости. Вот. И как-то странно все это звучит. Если вы послушаете, как поются ведические мантры, они поются в унисон всегда. А если человек как бы не в ногу шагает, то это портит все. Поэтому те, кто не особенно уверены во врожденном своем чувстве ритме или хотя бы музыкальной памяти, вы можете это делать, но делайте ниже на несколько децибел, чтобы это не вышибало все, так сказать, из равновесия. А в общем-то в таком совместном повторении этой мантры, я не знаю, откуда появилась такая необходимость, еще несколько лет назад этого не было. Вот, иначе, так сказать, уже последующие порой начинают диктовать ведущему, в каком режиме нужно ему повторять, и уже как-то все разрушается. Маленькая просьба. А можно все повторять вместе. Проблема, почему я прошу этого не делать, потому что некоторые не умеют вместе повторять и делают это так, что думаешь, или ты должен замолчать, или он должен замолчать, или кто-то должен замолчать, потому что такая какофония начинается. А, итак, еще раз прочитаем текст. Калавритяту майям гунамайям адхокшаджа пурушенатма бутина вирьям адхата вирьяван. Верховное живое существо в трансцендентном воплощении Пуруши, полной экспансии Господа, оплодотворяет материальную природу, состоящую из трех гун. Так под влиянием вечного времени на свет появляются живые существа. Это Майтрея начинает постепенно рассказывать Видуре о деяниях Господа. И начинает он с материальных вещей. Мы знаем всегда, что материальное, хотя и несовершенно, тем не менее, как на днях Махарадж говорил, может служить своего рода указателем на какие-то вещи, которые обладают более высокой природой. Они не могут в полной мере заменить, но тем не менее указывают немножко на трансцендентное деяние Господа. И здесь описывается творение. Сразу же мы узнаем о том, что Господь творит живые существа несколько необычным образом, не так, как в этом материальном мире люди привыкли это делать. И когда мы слышим такие вещи, что Он взглядом своим посылает живые существа в эту материальную природу, просто Он посмотрел на материальную природу и сразу же оказались там живые существа, это никак не соотносится с нашим опытом. И поэтому обычно, поскольку люди, как говорится, Атмаван, Манитей, Джагат, все судят по себе, они не могут адекватно это все воспринять, и сразу же они относят это к области мифологии. Но разумный человек начинает понимать, что действительно Господь не обязан на самом деле вписываться в мозги, в психологию лавочника, обычного человека, который мыслит такими примитивными категориями. И действительно Господь, чем он более фантастичен, тем он более Господь. И совершенно однозначно, что он чем-то должен от нас отличаться, иначе в чем же его вот это верховное, необычное божественное положение? И мы слышали на днях о том, что он не касается впрямую материальной энергии. Ему достаточно просто бросить взгляд, хотя взгляд это тоже своего рода касание. Иногда от чего-то взгляда могут быть мурашки по коже побежать. Вот иногда можно взглядом пронзить кого-то, или наоборот какой-то ласковый очень взгляд может быть. Тем не менее, это не есть прямой непосредственный контакт. И Кришна не входит в прямое такое соприкосновение с материальной энергией. Через взгляд он посылает сюда живые существа, которые находились в теле Махавишну. И мы знаем также, что здесь вот в комментарии, вернее в стихе говорится, так под влиянием вечного времени на свет появляются живые существа. То есть мы знаем, что его взгляд это как раз время. Энергия времени это взгляд Кришны на этот мир. Потому что для большинства людей что такое время непонятно. Материалисты говорят, что время – это форма движения материи. То есть это обозначает, что если времени нет, значит материя не будет двигаться. А время есть, значит материя движется. И что же это за сила такая, которая заставляет материю двигаться? Откуда она исходит, эта энергия времени? Это взгляд. То есть все это происходит под глазами Кришны. Маят Якшена Пракрити Суэте Сачара Чарам. Пока Господь смотрит на этот мир, живые существа под его взглядом двигаются определенным образом, вступают здесь в разные взаимоотношения. И из всех этих стихов, описывающих могущество Кришны, его необычное творение этого материального мира, мы должны сделать выводы о его независимом положении. Например, когда мы проснулись сегодня утром, мы сразу же поняли свое зависимое положение. Просто нет света, просто одного элемента не хватает, и сразу же очень неудобно, сразу же натыкаемся друг на друга лбами, сразу же уже не видно, где мое мыло, где мои тряпки, где что, ничего не понятно. Сразу же уже неудобно, воды горячей не хватает, то все. Сразу же мы начинаем чувствовать, какие мы зависимые. А такая простая вещь, всего лишь одного элемента. И из этого элемента огня, из-за его нехватки, уже плохо мы ориентируемся, уже мы чувствуем какой-то дискомфорт, потому что неприятно мыться холодной водой и так далее. Но особенность положения Кришны такова, что он в этом смысле независим, так как он является источником всех энергий. Все это очень четко ощущается как раз в таких вот ситуациях, когда мы испытываем определенные беспокойства из-за нехватки той или иной энергии. Когда воды нет беспокойства, света нет беспокойства, где-то жарко, воздуха не хватает, удушья, человек чувствует беспокойство. Или на какой-то маленькой площади, где мало пространства, много людей, какая-нибудь давка в транспорте, тоже беспокойство. Нехватка элементов, тепла, зимой холодно, тоже беспокойство. То есть мы видим, как просто маленький даже дефицит в той или иной стихии, в каких-то элементах уже сразу же порождает дискомфорт. И трудно наслаждаться. То есть мы знаем, что живое существо приходит сюда с задачей имитировать Пурушу. Пуруша означает наслаждается. А как можно наслаждаться, когда каких-то элементов не хватает? Когда вам не хватает денег, когда вам не хватает времени, когда вам не хватает знания, когда не хватает здоровья, еще чего-то не хватает. То есть наслаждение наступает тогда, когда избыток всего. Господь Пурнам, Он полный, и благодаря своей полноте Он имеет доступ ко всему, все что угодно. Но когда дефицит чего-то, не хватает чего-то, тогда о наслаждении не может быть и речи. И мы видим, как люди сейчас пытаются в этом мире какие-то свои недостатки компенсировать. Некрасив — иди в салон красоты, называется богиня. Зайдешь с какой-то паклей непонятной, выйдешь вообще как богиня, там с такой шевелюрой. Ядерная война называется, или еще что-нибудь. Не хватает денег — иди или заработай, или укради, или займи. Прикинься бедным брахманом, скажи: денег у меня нет, иди возьми. Одним словом, когда нам чего-то не хватает, когда мне не хватает времени, я говорю: все, сегодня я ни с кем не готов встречаться, нет времени на то, нет, столько нужно всяких разных дел, поэтому я туда не пойду, сюда не пойду, этого не буду делать, чтобы каким-то образом высвободить какое-то время. И когда такая вот ситуация, что чего-то не хватает, то идея наслаждения отпадает, не получается наслаждаться в дефиците чего-то. И люди пытаются компенсировать вот эти вот недостатки, как-то став такими независимыми. Они свои скважины пробивают, свои генераторы какие-нибудь ветряные ставят, эти самые, чтобы свет был свой и так далее. То есть очень много разных вещей люди пытаются сделать для того, чтобы быть независимыми, самостоятельными. Потому что самостоятельность, независимость дает наслаждение. А иначе, когда чего-то нет, уже все, проблемы. Трудно двигаться в этом мире, когда дефицит, особенно вот в темноте, очень тяжело. Была в начале 80-х годов такая популярная группа «Новой волны» на Западе, называлась «Оркестровые маневры в темноте». Такое название необычное. Я не знаю, что это значило, но вот сегодня утром я почувствовал, что это... Я думал, когда киртан тут будет, у нас какие-то тоже оркестровые маневры в темноте, бака тут будет это самое, двигаться. И действительно, я сам чуть не стал жертвой этого маневра, чуть, так сказать, Акинчина Гочера меня своей лотосной стопой не раздавил вследствие этих маневров, когда я тут пытался поклон сделать. Это называется танцы спиной назад. Спиной назад двигаешься, на кого-нибудь наступишь. Пойдешь вперед — божеством спиной повернешься. Так неудобно. Вот это называется несовершенство наше. Но Господь — это полностью совершенная личность, и это обозначает, что у него не бывает неудобств. Никаких неудобств не бывает. И когда, предположим, какая-то тьма, то из него исходит достаточно света. Он сам является источником Джоти Шамабита, Джотир, он говорит в Бхагавадгите: я есть источник света во всех светящихся объектах. Когда он заходит в эту вселенную, здесь сухо, но что он делает сразу же? Из пор его трансцендентного тела целый океан исходит, целый океан, и он в этот океан ложится, Гарбадака, и все удобно. То есть все энергии находятся в нем, поэтому какого-то дискомфорта в его жизни не бывает. Нужна вода — пожалуйста, вода. Жарко — ветерок подует. Это все его энергия. Энергию времени он способен растягивать сколько нужно времени на то или на другое. Деньги, нет проблем, это его богиня удачи, из ее рук постоянно эти монеты сыпятся. То есть жизнь Бога даже очень трудно понять на самом деле, потому что наша жизнь — это постоянная деятельность из-за нехватки чего-то. Почему люди идут через Сезаров, что ли, да? Нет? Или что это такое-то? Да. Щелкнулось. Да. Ну-ка, попробуйте. Да. Видите, как только стали говорить о совершенствах Господа, он сразу же проявил свои совершенства, свет зажег. Одним словом, это очень удобно быть в таком состоянии, когда вы являетесь источником всех энергий. И, как я говорю, наша жизнь — это просто деятельность по компенсации. Для чего люди ходят в школу? Знания нету, не хватает энергии знания. Иди и учись. Читай книжки, учителю поклоняйся, он тебе что-то там даст, какие-то экзамены сдавай. Вот столько всяких разных дел. Зачем на работу человек ходит? Денег, потому что у него нет. Он идет, значит, зарабатывает эти деньги. Нравится ему работа или не нравится ему работа. Вот он вынужден ездить туда-сюда, ходить. То есть, если рассмотреть любую деятельность, даже пища, предположим, мы едим, потому что ощущение пустоты. Кришна ест не потому, что у него ощущение пустоты. Для него это обмен расами, просто вкусами. Он может есть сколько угодно, он может не есть. Это не имеет никакого значения. Тут мы недавно слышали историю про кого-то дядю, который 60 лет не ел. Вот если он может не есть столько времени, то Кришна вообще, в принципе, может не есть. Потому что вся эта пища, которую он съест, она же все равно в нем, правильно? Оно же уже в нем. Вот, то есть это чисто детали, где именно в нем. Я ем, потому что у меня в желудке конкретно пусто. Понимаете? Вот, поэтому я моюсь, потому что я грязный. Потому что там из моего тела исходят какие-то нечистоты. Я стал думать, ну как же мыться тут, непонятно. Но я-то хитрый. Я с вечера водичку набрал, под батарею поставил. У меня уже ведро утром теплое фактически. Вот. Но Кришна, его положение таково, что он всегда чистый. Ему нет необходимости мыться в нашем смысле слова. Хотя мы знаем, что когда он жил в Дварике, он также совершал омовение и занимался медитацией, медитировал сам на себя. Вот. Но его деятельность — это просто, скажем так, подыгрывание нам. Он показывает, как должны жить совершенные личности, совершенные люди в этом мире. Вот. То есть фактически, смотрите, то, в чем у нас есть нужда, у него нет нужды ни в чем. Поэтому говорится, что он не совершает никаких действий, потому что нет ни одной причины, которая побуждала бы его к деятельности. У нас на всякое действие есть причина. Я почему делаю, почему? Ты почему сюда приехал? Вот надо продать то, купить это, все. Я не могу без этого, я не могу не делать этого, потому что я не самодостаточный. Все энергии, от которых я зависим, они вне меня. Они не внутри меня, они вне меня. Поэтому мне нужно привезти воды извне. Мне нужно подышать свежим воздухом извне окошко. Мне нужно пищу какую-то извне привезти. Все извне, понимаете? И мне не хватает денег, может быть, поехать туда, или купить это, или что-то еще. Вот наша жизнь, понимаете? Наша жизнь — это постоянная компенсация недостатков. И мы все время пытаемся как-то вот обрести все эти вещи, которые у Бхагавана уже по своей природе. Вот повезло, да, Кришне? Все у него есть. Причем настолько в избытке, что очень трудно понять, а каков же смысл жизни тогда личности? Потому что наш смысл жизни — это поиск компенсации. Мы должны как-то вот все набрать того, набраться разума, здоровья и так далее, всего набрать, накопить каких-то вещей, пустить другим пыль в глаза, какие мы вообще не самые плохие и так далее. Но каков же смысл жизни Кришны, когда у него нет необходимости этими вещами заниматься? Некоторые животные даже в этом смысле более самодостаточны, чем мы. У них что там, которые живут на большой глубине, у них какой-то там тоже какая-то свечка у них уже встроена, да? На хвостике что-то горит, электричество вырабатывается. Мы знаем, что, ну как еще в темноте ориентироваться? Вот все, она сама себя освещает, под носом у нее такой подсвечник такой, она видит, куда плыть, где ее жертва, где ее пища. У нас такого нет. Хотя мы знаем, что электричество есть в теле, статическое электричество, оно на ногтях, ну, в волосах, поэтому иногда ноготком что-нибудь коснешься, и бум, током бьет. Вот. Это потому что здесь электричество. Если в волосах тоже есть статическое электричество. У йогов они копят, они почему ногти не стригут, почему они волосы не стригут. Это места, где они вот эту, это их аккумуляторы своего рода, аккумуляторы, где они эту энергию собирают. И потом они, значит, часть этой энергии тратят на те или на другие дела. Но Кришна является источником всех этих энергий. Это удивительно комфортная или удобная жизнь. То есть всегда все энергии с ним. Как человек, который, допустим, богат и имеет эту кредитную карточку банка какого-нибудь. Вот и в любом месте, где есть филиал этого банка, он просто-напросто через банкомат снимает свои деньги, может получить свои средства. Точно так же Кришна всегда имеет доступ к своим энергиям. И жизнь преданного состоит не в том, как не такая цель, как у материалистов. Материалисты пытаются каким-то образом компенсировать эти все энергии. Но преданный строит свою жизнь таким образом, чтобы построить отношения с господином энергии. То есть преданный решает вопросы другим путем совершенно. Ясно, что и преданный не самодостаточен в этом мире, и карми не самодостаточен в этом мире. Но образ жизни разный, и деятельность разная, потому что понимание разное. Одни пытаются просто обрести знания, минуя Бога. Другие, служа Богу, обретают знания. Одни пытаются обрести свое богатство, занимаясь кармой, взаимодействуя с материальной природой. Другие обретают то же самое через преданное служение. И так во всем. И так во всем. Люди одни пытаются, скажем, приобрести здоровье и всякие другие вещи, славу, какой-то материальной деятельностью занимаясь, на каком-то поприще добиваясь популярности. Преданный приобретает все те же самые вещи, но в одном действии, в преданном служении. И благодаря тому, что Кришна является источником всех этих вещей, к которым стремятся люди, вот, то мы обретаем все то же самое, но непосредственно из первоисточника, из первых рук. Не через посредство материальной энергии, не через посредство этого механизма кармы, а непосредственно от Кришны. Конечно, иногда это тоже, если преданный достаточно чист, то он получает от Кришны также через свою карму. И в принципе это большинство ситуаций именно такое. Но преданный понимает, откуда он это берет. И поэтому у преданных меняется образ жизни. Они в другом, сказать, ищут вот этот вот источник компенсации, потому что они понимают, что Кришна таков. И естественно, что когда личность обладает вот такими всеми богатствами, всеми этими совершенствами, и представьте себе, что вы живете вечно. Обычно люди, когда, скажем, накопили что-то такое, они думают, ну теперь можно немножко расслабиться, уже можно не работать, уже как-то можно чуть-чуть тратить свою энергию, потому что они рассчитали, что, в общем-то, им хватит до конца жизни. Как кто-то там, какой-то актер известный, который в «Матрице» главную роль играл, этот Нео, да? Он сказал, забыл, как его зовут, какое-то имя у него смешное. А я не знаю. Ну, какое-то не английское у него имя, странное, особенно первое. Вот он говорит, что, в принципе, сейчас у меня, говорит, столько денег, что мне на несколько жизней хватит. Вот. И когда у человека такое количество энергии, что ему хватит на несколько жизней, он немножко расслабляется. И когда он расслабляется, как правило, начинает деградировать, потому что деятельность как-то очищает человека, дисциплинирует, и когда он ничего не делает, он начинает деградировать, он начинает впадать в такое состояние тамагун. Вот. Но Кришна – это такая личность, которой никогда не нужно работать вообще ни для чего, и тем не менее он не опускается, он всегда является источником поддержания, вдохновения для всех живых существ. В чем же смысл его жизни, если ему не нужно ничего делать для того, чтобы что-то приобрести? Смысл его жизни состоит в том, чтобы поддерживать другие живые существа, помогать им осуществить свои нужды и в высшем смысле обмениваться вкусами, обмениваться расами с теми личностями, которые поняли секрет жизни, те, кто живут в духовном мире, которые оставили низшую энергию и которые переключились на взаимодействие с высшей энергией в духовном мире, в духовной жизни. Это наиболее удачливые живые существа, и с ними Кришна вступает непосредственно такие очень прямые отношения. А ко всем остальным он испытывает сострадание и пытается, так сказать, помочь им, чтобы они тоже определенным образом как-то поднялись до этого уровня. В этом смысл жизни Бога, что Он поддерживает всех, все живые существа и исполняет их желания с незапамятных времен. И вот это понимание, откуда исходят живые существа со своими такими вот стремлениями, оно является очень важным. Потому что мы видим, что в каждом человеке есть вот это стремление к прекрасному. Но мы не знаем, откуда это. Если человек это просто-напросто порождение какой-то горстки химических элементов, то почему вот эта горстка химических элементов чувствует какую-то гармонию? Почему она стремится к чему-то прекрасному? Почему, например, звук музыки нас радует, а тот же самый звук какого-нибудь отбойного молотка нас раздражает? С физической точки зрения то и другое, звук просто какая-то волна. Но откуда у нас врожденное это чувство гармонии? Что вот это вот гармонично, а это дисгармонично? Почему, например, музыкант с тонким слухом, как кто-то там взял каратал, и не тот, кому полагается. Я, например, не слышу, у меня где-то медведь, если не на ухо, то рядом где-то наступил. Вот. А, например, Махарадж моментально, там кто-то чуть-чуть, не знаю, 1/32 тонну, может, не попал. Он сразу думает, ну что ты играешь? То есть я вообще не заметил ничего. Он сразу же чувствует. Понимаете, какое чувство тонкое? Чуть-чуть мимо. Нам кажется вообще... Просто одной каратальной в другую попал, уже счастье, да, что это здорово, да. А он, что там, что-то какая-то деталька, понимаете, вот такое чувство. Представьте себе, какие чувства у Кришны, насколько он вообще тонко чувствует. Да? И так у нас есть чувство гармонии определенное, что вот цвета сочетаются определенным образом, вот звуки сочетаются определенным образом, вот слова. И люди вот это вот прекрасное распознают, то есть это эстетическое чувство откуда-то есть. Откуда же оно в горстке химических элементов? Но ответ очень простой. Стремление живого существа к прекрасному – это стремление живого существа к прекрасному Богу. Стремление к прекрасному Богу. Это какой-то эталон красоты, который люди ищут. Конкурсы красоты проводят. Да? Вот красивые женщины, красивые мужчины. Но как они красоту оценивают? По телу. Чем больше бугров на теле. Мистер Мир, значит, вселенная. Да? Очень мускулистый такой. Женщина тоже там чисто по обводам таким внешним смотрит. Какая она внутри, там, стерва, это никого не волнует. Да? Вот. Главное, внешние качества. Вот. Но понятие красоты... Это очень глубокое понятие, очень комплексное понятие, и люди ищут полной гармонии, внутренней красоты, и внешней красоты, всего, понимаете? И вот это на самом деле исходит из души, которая когда-то была рядом с Богом. И поскольку вот этот контакт разорвался, разошлись отношения, то живое существо чувствует неполноту. Вот это чувство нашей неполноценности возникает у нас тогда, когда мы уходим от полного целого. Кришна – это полное целое. Пурнам, ом пурнам, анага пурнам, да. И когда от этого полного целого мы уходим, тогда мы сами становимся неполноценными. Потому что наш весь потенциал раскрывается именно в связи с полным целым, именно в связи с Кришной. Когда мы прекращаем заниматься какой-то такой внешней деятельностью, связанной с поддержанием, всякими глупостями, вот, и начинаем заниматься исключительно тем, чем мы должны заниматься, обмениваться расой с высшей личностью. Там раскрывается полностью весь потенциал души. Вот это и самая главная деятельность. Но пока этого нет, мы, так сказать, в потемках пытаемся найти идеал, пытаемся выбрать, что получше из этого материального мира, кто больше похож на Кришну, где больше проявлено богатство. Вот. И вот это стремление к совершенству говорит о том, что совершенство есть, потому что не может быть стремление к тому, чего не существует. Более того, это совершенство находится рядом с нами. Параматма, Верховный Господь, находится внутри нашего сердца. Поэтому мы чувствуем, что совершенство где-то тут рядом. Пахнет совершенством. Где-то что-то такое должно быть, какая-то совершенная личность, совершенство жизни должно быть. Это совершенство исходит из Кришны, его блаженство, его счастье, это чувство совершенства исходит из Параматмы. И насколько живое существо очищено, настолько оно правильно понимает идею совершенства. Если живое существо осквернено, то его идея совершенства, как правило, связана с материальной энергией. Если оно уже чище, гуна благости, тогда у него начинают появляться какие-то духовные идеи, идеи духовного развития. Одним словом, Кришна неспроста находится также в нашем теле, потому что, с одной стороны, без него мы этим телом просто управлять-то не можем, а с другой стороны, для того, чтобы... дать нам вот это вот ощущение, что совершенство рядом, что в принципе он достижимый, оно где-то здесь, к нему можно стремиться. И сама эта совершенная личность приходит для того, чтобы нам в нашей жизни, в нашей деятельности помочь, чтобы мы достигли этого совершенства, чтобы мы достигли его. Вот. И поскольку он сам полностью удовлетворен, у него нет никаких личных проблем, то он испытывает некоторое сострадание к живым существам и любовь к ним. И смысл его жизни состоит в том, чтобы поддержать всех, дать всем возможность развиваться так, как они понимают жизнь. Для освобожденных душ в духовном мире это один образ жизни. Для материальных душ это другой образ жизни. Они имеют представление о счастье искаженное, потому что сознание покрыто гунами. Вот, и Кришна дает им в соответствии с тем, что они хотят, что они зарабатывают. Одним словом, очень важно понять природу живого существа. До тех пор, пока мы не поймем, кто мы такие, мы не поймем, что нам надо. В этом материальном мире люди считают себя телами, поэтому они тратят свою жизнь на благополучие своих тел. Если живое существо начинает понимать, что оно является душой, оно тратит свою энергию для своего духовного благосостояния, понимая, что все остальное приложится само собой, и это практически ощутимо, как оно происходит. И пока мы не знаем, кто мы такие, откуда мы, нам очень трудно правильные действия совершать. Если мы совершаем действия с пониманием, что мы материальные тела, мы все, что творим, это карма. В лучшем случае хорошую карму, в худшем случае плохую карму. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что пытаясь найти счастье в материальном мире, живое существо, забывшее свою изначальную природу, лишь напрасно теряет время. И он говорит, что ища источник жизни в материи, люди никогда не найдут ее. Очень важно, он говорит, понять эту вещь, что сама по себе материя не может породить живое существо, жизнь, он приводит пример, так же, как мать сама по себе не может породить ребенка без вмешательства отца. Это невозможно. То есть сама жизнь, она привносится в чрево матери отцом через семя. И только кажется, что ребенок рождается из материальной природы, от матери. Это действительно выглядит так. Но только на каком-то этапе зрелости ребенку начинает приходить в голову, какую же роль отец сыграл, собственно говоря, в его появлении. Потому что на начальном этапе, естественно, ребенок больше привязан к матери. Мать его кормит, на нем заботится, вынашивает его, выхаживает его. И ребенок привязан к матери. Отец на начальных этапах жизни на втором месте стоит для ребенка. Отец это такой бегунок, который где-то там бегает, деньги добывает, что-то приносит. А мать все время с ним, все время с ним. И поэтому начальные годы жизни, они всегда характеризуются тем, что ребенок привязан к матери. Потом ситуация может измениться. Потом, например, может так случиться, что отец начинает играть более уже такую существенную роль в жизни ребенка. И ребенок начинает понимать, что в действительности роль отца не такая уж второстепенная была в моем появлении на свет и так далее. Но это приходит понимание лишь в течение времени. Точно так же, когда сознание живого существа в примитивном находится в таком состоянии, то ему кажется, что материальная природа – это наиболее существенное. Я родился из чрева этой материальной природы, я родился на этой земле, вот мать, земля и так далее. Это понятно. Это понятно живым существам с таким простым сознанием. Как вот ребенок к матери больше привязан, так и живые существа с неразвитым сознанием, они, естественно, больше к материи привязаны. Но потом, по мере наступления зрелости, взрослости, человек начинает понимать, что отец тоже сыграл, причем наиболее существенную роль, дав вот это вот семя, агам биджа прадах пита, из него исходит этот вот источник жизни. Вирья обозначает, здесь говорится, вот это вот семя или сила, из которой развивается жизнь, а он вирьяван, источник всех этих вещей. И зрелый духовный человек начинает понимать, что в действительности, выше материальной природы моей матери стоит отец, который является источником меня как такового. И мы начинаем искать этого отца. И материальная природа помогает на самом деле. Она ставит нас в такие обстоятельства, что нам становится неудобно. В материальной природе, здесь говорится в комментарии Прабхупады, живое существо чувствует себя в неродном, неестественном состоянии. Мы видим, как здесь сложно жить. На каждом шагу сложности. Жизнь, преодоление препятствий, преодолевать пространство приходится. Хотя пространство самый невидимый элемент, Акаши его не видно. Преодоление его стоит дороже всего. Попробуйте преодолеть пространство. Да? Куда поехать? Туда, сюда. Невидимый элемент. Денежек много отдать нужно, чтобы это пространство преодолеть. Все остальные другие элементы, за чистый воздух надо платить. За город езжать, там чистый воздух. Здесь дышать невозможно. Одни выхлопные газы. Чистая вода, тепло, все очень дорого стоит здесь, то есть материальная жизнь, такие препятствия ставит нам материальная природа. И этим самым она заставляет задумываться человека, ты не отсюда, ты не отсюда. В духовной реальности там тоже все есть эти элементы, там тоже есть духовная земля, духовный воздух, духовный свет, духовная вода, все это есть в изначальном виде, все эти элементы в чистом виде, такие архетипы, прототипы всех этих элементов. Но там это все бесплатно, потому что живое существо решило главную проблему. Здесь с нас Господь берет определенную мзду в форме кармы, необходимости действовать, потому что мы совершили эту главную ошибку, отошли от него. Но когда эта ошибка главная исправлена, тогда теперь все становится бесплатным. То есть на самом деле духовная жизнь – это решение всех экономических проблем. В духовном мире живые существа действуют не по экономической необходимости. Мы знаем, что даже на высших планетах, таких как вот эти Махар-лока, Тапа-лока, Джана-лока, Сатя-лока, там никто не занимается экономической деятельностью. То есть даже сатва-гуна, просто сатва-гуна, уже решает все проблемы. Уже решает все проблемы. Даже экономические, понимаете? Потому что сатва-гуна внутри, сатва-гуна снаружи, это обозначает, что поддержание, сатва-гуна значит поддержание. Что поддержание в сатве не составляет труда вообще никакого. То есть оно уже, поддержание уже присуще сатве. И все проблемы решаются очень просто, очень, так сказать, таким простым экономическим способом. Просто потому что гуна такая действует, и человек тратит там минимум энергии. Там чем занимаются живые существа на этих высших планетах? Они занимаются медитацией, развитием знаний, никуда не бегают пени, в мыле, вот, не нужно тратить много энергии, вот, тела совсем другой организации, то есть сама благость поддерживает все, что уж говорить о чистой благости, в духовной реальности, там нет этой идеи вообще о какой-то всей этой суете, экономической деятельности, только вот, невежество и страсть заражены, поражены всей этой болезнью, понимаете, и мы думаем, это жизнь, вот, открываете газету какую-нибудь, Дальпресс, Лотпресс, сразу все на вас обрушится, что вы не можете жить без этих окон, или надо срочно ехать туда или сюда, все турфирмы рекламируют вам это, вставляете железные двери, вставляете наши окна, натяжные потолки, замок бесплатно, глазок тоже, потом то, потом это, и все. Я думаю, какая трудная жизнь, понимаете, какая трудная жизнь сама по себе. Кто-то ищет работу, кто-то предлагает работу туда-сюда. То есть вот просто почитав на это все, посмотрев, чем занимаются люди, в чем их сознание вообще находится. Нигде вообще не написано ничего, ни слова о главном, понимаете? Вот. И люди вот в этой вот суете, вот в этом каком-то круговороте крутятся, вертятся. Безумие, безумие самое настоящее. Преданные – это удачливые души, которые поняли смысл, корень всех проблем, и как решаются эти проблемы. То есть они по милости Кришны, по милости духовного учителя нашли решение самой главной задачи. Кришна подсказал за их прошлые заслуги, за какое-то благочестие, он подсказал все эти вещи. И теперь они живут совершенно иначе. И мы видим, что даже на таком бытовом уровне преданные живут проще, материальная энергия не занимает так много места в их жизни. Даже есть стало меньше надо. Я помню, что, как сказать, ну, раньше всегда, 3 раза в день, ну, обязательно. И ужин такой был не самый, так сказать, не самый насыщенный, весьма плотный ему полагается поесть. Сейчас нет такой необходимости. Просто не хочу. Просто нет необходимости, и все. 2 раз вот так хватает. Вот так хватает. Просто нет необходимости. Спать стали меньше. Очевидно, понимаете, есть можно меньше, спать можно меньше. В куче предметов сразу же отпала необходимость. В жизни каждого преданного происходила такая революция, когда человек становится преданным, через какое-то время он вдруг смотрит на многие свои вещи и думает, а это зачем? А это зачем? Без этого можно, без этого можно. И оказывается, вообще без всего можно. И все хозяйство уменьшается до размеров какой-нибудь сумочки или 2. Ну все, понимаете? То есть очевидно, что с точки зрения даже экономики и экономии, духовная жизнь – это переход на альтернативные источники наслаждения, понимаете, материалисту, чтобы наслаждаться, столько всего надо, понимаете, ему надо то, надо все, ему нужны кинотеатры, какие-то там ночные клубы, какие-то бильярды, еще, что только и вообще не надо ему, столько разных напитков, пива, то, все, это выпить, тем закусить, и все так сложно, понимаете, но когда человек становится преданным, так все упрощается, потому что на первое место выходят духовные потребности. Физические потребности есть, но уже нет необходимости так много книг иметь, потому что есть основные книги, понимаете? Уже нет необходимости так много всякой разной музыки того другого, потому что есть уже основное что-то. И так во всем, понимаете? Уже не нужно ему ехать вокруг света, ему только одно место нужно, Майяпур, Вриндаван, все, понимаете? То есть все становится таким очень четким, ясным, понятным, экономичным. Нет необходимости ему уже 10 костюмов иметь туда-сюда, в театр, он уже не ходит в театр. Это тоже ему не надо, это ничего не надо, понимаете? Все очень просто, то есть все упрощается до удивления просто. То есть и при этом качество жизни никак не страдает. При условии, если человек развивается духовно. Если преданный внутри остается материалистичным, тогда проблема остается. Он начинает даже думать, зря я выкинул то, зря расстался с этим, зря то, зря это. То есть вот это ощущение «зря» показывает, что у человека не развивается духовный вкус. И поскольку духовный вкус не развивается, отжива не может быть без вкуса, значит компенсация должна быть чем-то материальным. То есть, когда мы жалеем о прошлом, когда мы жалеем о том, что мы что-то сделали зря, может быть, я преждевременную инициацию принял, может, я недостаточно насладился, теперь я мучаюсь комплексом неполноценности от того, что я гуру что-то там пообещал, а не могу следовать. И когда человек думает, что он что-то зря, преданный, если он так думает, это обозначает, что неправильное развитие идет, это означает, что он должен пересматривать свою жизнь. Потому что правильное настроение преданного, это когда он посмотрит на материальный мир и думает, слава Богу, что я туда вообще вырвался. И все это было как раз не зря. И очень здорово, что вот именно так случилось, а не как иначе. То есть он чувствует себя удачливой душой, как тот, кому особо повезло. Особо повезло. Если, предположим, человек выиграл в лотерею, он считает себя вообще счастливчиком. Когда там где-то там, помню, что-то там по телевизору где-то мимо проходил, показывали. А у меня никогда не было такой привычки сидеть перед ним, но когда к родителям приходишь, у них включено там что-то. И вот какой-то там, конкурс, знаете, там кто-то что-то угадал, какую-то ерунду, слово какое-то там, и ему вручают, ключи от Мерседеса или какая-нибудь квартира в Москве, и он чуть ли не припадок с ним от счастья вообще происходит. О, Мерседес! Или квартира, или то, все. Что он выиграл? Выиграл себе камеру, заключение или что-то еще он выиграл. Вот, но и люди так, и другие завидуют. Эх, как же это я не выиграл, как же такая удача ему улыбнулась, а не мне. В этом смысле преданные это багья, ван, джива, багья обозначает удача. Самый большой выигрыш, как интересно, кажется, в 6 главе Бхагавад-гиты, когда описывает состояние самадхи, значит, Кришна говорит, что находясь в этом состоянии, человек понимает, что нет большего выигрыша, и поэтому он больше не отклоняется от истины. Помните такие слова? Что нет большего выигрыша. То есть вот эта вот возможность общаться с Кришной, служить ему, обрести с ним контакт, это, кажется, самый большой выигрыш, это самая большая бхагья, удача в жизни человека. И в этом смысле преданные являются наиболее удачливыми душами, бхагьяван, джива, дживы, которым особенно повезло. И эту удачу важно не потерять. И, в общем-то, мы можем помочь другим живым существам тоже. Хотя, конечно, они не хотят этого. Интересное дело, надо смотреть, как вот то, чем мы занимаемся с точки зрения, как сказать, маркетинга, это какое-то глупое занятие. Маркетинг это что такое? Это когда изучают спрос. У вас что-то есть, допустим, какой-то товар. И вы изучаете спрос, кому он нужен, где это можно наилучшим образом продать, по наилучшей цене, где какие конкуренты, кто вам может помешать и так далее. Итак, вы изучаете рынок, маркет. Изучаете и выясняете, что в таком-то месте ваш товар оказывается наиболее популярным, и там меньше всего конкурентов, и там вы сможете наилучшую, так сказать, выгоду и надолго утвердиться на этом рынке, и покупатели подсядут на ваш товар и будут постоянно теперь его покупать. Это называется маркетинг. И с точки зрения преданных занимаются странными вещами. Они постоянно предлагают книги, сознание Кришны, просад, вещи, и преданным чаще всего отказывают. Никому из продавцов так часто не отказывают, как преданным. Понимаете? То есть по количеству покупателей у преданных меньше всего. И год за годом мы продолжаем продавать наименее популярный товар. Понимаете? Другой бы бизнесмен сказал, да что такое, не продается, понимаете, не продается, надо приходить, переключиться, надо что-нибудь другое, на водку, на сигареты, что берут? Надо изучить маркет, рынок, и продавать то, что берут. Но преданные год за годом продолжают предлагать людям наименее популярный товар, Но почему они продолжают это делать? Почему они действуют вопреки принципам маркетинга? А? Почему они действуют вопреки принципам маркетинга? Потому что они знают, что на самом деле, хотя люди не способны оценить, что такое сознание Кришны, эти книги, этот просад, эти звуки и так далее, эта культура, они даже смеются над всеми этими вещами. Преданные точно знают, что это все-таки является высшим благом для живого существа. Суммум бонум, ашрая. Это единственное то, где живые существа могут обрести свое убежище. И поэтому, вопреки материальным законам маркетинга, вопреки тому, что этот товар кажется непопулярным, они продолжают его предлагать людям.